«Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Продолжаем передачу. В этом месяце исполнилось 70 лет художнику Виктору Пивоварову. Художник живет в Праге. Он частый гость «Поверх барьеров». В этом выпуске вы услышите повторение передачи с участием Виктора Пивоварова. Критики называют Пивоварова концептуалистом. Не будем робеть перед этим словом. Попробую его объяснить. Художники-концептуалисты занимаются не столько реальным предметом, сколько представлением о нем. Они ищут этот предмет не в материальном мире, а в собственном сознании. Скажем, заяц Пивоварова может быть похож на зайца Дюрера, но его пивоваровский косой больше похож на тысячи нарисованных прежде зайцев, чем на живого. Все, теперь забудем слово «концептуализм», ибо, как известно, талант, а не принадлежность к школе – единственная новость.
В 70-е годы мастерские были и театром, и домом отдыха, и просто домом.
Поэт Генрих Сабгир, ныне уже покойный, вспоминает о московских мастерских 70-х годов и о месте Виктора Пивоварова.
И вот Виктор Пивоваров – очень теплый человек, очень талантливый художник. Я ходил к нему в мастерскую, тогда это была улица Хмельницкая, теперь Моросейка. Была она в подвале, не всегда там было светло, но уже тогда у него рождалась его метафорическая, поэтическая живопись. Кроме того, нас связывало дело, ведь все художники, теперь даже очень известные, такие как Илья Кабаков и Эрик Булатов и Витя Пивоваров, они существовали тем, что иллюстрировали книги для детей. И вот они были все моими иллюстраторами. Мы были абсолютно свободны в своем творчестве. Мы боялись только одного, как бы не посадили, но тогда уже не сажали так строго. Нам хватало нашего общества, нашего слоя, поскольку это все совпало еще с нашей молодостью, это было счастливое время, я считаю. Некоторые картины я помню. Такие серийные изображения человека, естественно, но не самого человека, а его внутреннего мира, раздробленного достаточно. То есть человек мог возникать как силуэт, например, где-то, так сказать, на фоне гор. Или, например, в комнате вы видели две стены, а одна стена была закат, предположим. В общем, пространство и время в этих картинах были деформированы и смещены. Или человек вытягивался, и казалось, куда-то он улетает. Мне кажется, он пытался передать метафорическое, поэтическое ощущение мира.
Из тетради «Кухонька». Читает автор Виктор Пивоваров.
Не думаю, что я хотел стать художником. Я просто не знал, что это такое. Но однажды, когда я был в гостях у своих двоюродных братьев, один из них, Юра, поманил меня к себе, с загадочным видом подвел меня к шкафу и резким движением распахнул дверцу. На внутренней стороне дверцы, кнопками, был приколот кусок картона, на котором масляными красками был нарисован натюрморт, зеленая настольная лампа и две книжки на столе. Я долго не мог поверить, что это нарисовал Юра. Я бывал, конечно, в музее и видел картины в рамах. Но это был какой-то высший, недоступный мир. Эти картины, мне казалось, были созданы какими-то особыми существами. Их портреты и репродукции их картин я вырезал из огонька, вместе с портретами Сталина, Ломоносова или Бетховена. А тут вдруг мой брат, смешливый и несерьезный, и даже младший на год, как-то исхитрился и совершил подобное же чудо. Ошеломление и потрясение было невероятное. Я был слишком робок, чтобы у меня возникло желание соперничества, но какая-то искра надежды, что, может быть, и я мог бы вот так же изобразить предмет, появилась. То, что изображать предмет – это хорошо, сомнений не вызывало. Это было совершенно ясно априори. Это была данность.
В эфире «Поверх барьеров». Радиопортрет художника Виктора Пивоварова. Со мной в студии пражский искусствовед, автор нескольких статей о Пивоварове Милена Славицка. Милена, в 1977 году вы впервые приехали в Москву. Почему? Зачем?
Вы этому не будете верить, но здесь, в Чехии, почему-то было очень много информации про московское неофициальное искусство. А это было благодаря одному человеку, который назывался Индрий Халупецкий, который был искусствовед, и который очень внимательно следил за тем, что происходит в Москве. И просто его рассказы были для меня так интересные, что я решила туда поехать.
Это была частная поездка или командировка?
Нет, это была командировка. Я работала в Национальной галерее в Праге. И поехать в командировку в Москву было очень легко, потому что все хотели ехать на Запад.
Москва, 77-й год, глушение всех возможных свобод. Какие впечатления у вас были?
Вы знаете, замечательные. Абсолютно замечательные впечатления. Но вы не забывайте, что я приехала с того же концлагеря. У нас было еще хуже. Что касается свободы, гораздо хуже. Я не знаю, что касается количества заключенных на душу населения, но просто что касается жизни, это было гораздо хуже. Я была очень наивная. И это меня немножко спасало, потому что я просто не знала, что в гостиницу не может никто приходить. Я не знала, что я не могу звонить с гостиницы, что переводчица за мной следит. Но в силу этого я там чувствовала очень хорошо. Но просто я приехала в Москву, у меня были адреса. Первый день Дикушнеймергу позвонила, и он мне сразу тот же вечер пригласил к ним домой. Мы там были до утра. Кабаков, Булатов, Штейнберг, Янкелевский, Чуйков и так дальше.
Вам понравились работы концептуалистов?
Для меня это было огромное открытие. Мне страшно это понравилось. Я очень уважаю культуру своей страны, но, тем не менее, разница большая. Я первый раз почувствовала мощь этой культуры. Разговоры были очень интересные. Как бы уровень сознания, интеллекта этих людей был потрясающий.
В Праге у вас не было таких собеседников?
Нет. Никогда и уже не будет.
Первый раз вы приехали в Москву в 1977 году, тогда вы и познакомились с Виктором. Спустя 4 года Виктор стал вашим мужем. Это была любовь с первого взгляда?
Это была любовь с первого взгляда из стороны Виктора. Я этого немножко боялась, потому что все-таки у меня была дочка маленькая в это время, уже 2-летняя, и для меня это было немножко неожиданно думать про жизнь с человеком с другой культуры. Поэтому я сначала как бы немножко боялась, надо сказать. Но Виктор как бы решил это почти сразу.
Любить талантливого человека трудно или легко?
Очень хорошо. Не знаю, трудно или легко, но очень хорошо.
Вы говорите, что вам понравилось в Москве в 1977 году. Почему Виктор переехал в Прагу в 1982 году?
Мне вообще очень нравилась эта жизнь, я должна сказать. Но в рамках этих художников. Он говорил, что на самом деле все по-другому, когда ты там живешь. А потом был очень важный практический вопрос, потому что у меня был ребенок с первого брака, и просто мой муж бы не разрешил, чтобы он переехал.
Виктор нашел общий язык с пражскими художниками?
Нет, общий язык нет. Но он вошел в эту среду, в любой культуре, это среда. На самом деле очень замкнуто, это не так легко туда войти. Но что касается самых как бы творческих проблем, это он одинокий. И до сих пор одинокий, по-моему. И сначала он это переносил очень трудно. Он чувствует себя русским художником, он не чувствует себя чешским художником.
Милена, я вам признаюсь, что вижу в Викторе Пивоварове художнике большого ребенка. А в жизни он ребенок?
Он в жизни тоже ребенок, да. Хотя он очень часто говорит, что он боится и так далее, но он на самом деле очень бесстрашный человек. И это не бывает у детей.
Первый урок. Сентябрь 1951 года. Первый день в художественной школе. Учителя. Простов, Хитров и Репкин. Репкин, искаженный от Репин, дает нам первое задание. Прикнопить к мольберту осенний лист и написать его акварелью. Всматриваюсь в каждую жилку, в каждый оттенок. Лист, кое-где еще зеленый, кое-где желто-оранжевый, как бы с каплями крови, а с краю совсем сухой, коричневатый, свернутый в трубочку с обнажившимся сетчатым скелетиком. Еще ничего не знаю, еще ничего не понимаю, только стараюсь пристально вглядываться и изобразить все, что вижу. Но сам лист языком молчания уже дает мне первый урок. О умирании, о приходящем, о неповторимости любой вещи, о жалости и жалкости, о связи всего со всем. Вот я со своей жизнью и историей сижу и рисую лист, у которого тоже своя жизнь и своя история. И в окно льется свет, и освещает и меня, и этот лист. И с моей помощью этот лист становится запечатленным на листе бумаги, который тоже когда-то был деревом.
Виктор Пивоваров из тетради «Кухонька».
У меня была рыбка в стеклянной банке. В конце войны, в 1945 году, когда мы возвращались из эвакуации, нас обокрали. Я рисую чашку, пузырек, спичечный коробок, катушку. Мама спит после работы.
Мы с вами в Пражской галерее «Рудольфинум». Вместе со мной 10-летняя школьница, в недавнем прошлом московская школьница, теперь пражская, зовут ее Саша. В этой галерее выставлены картины Виктора Пивоварова. Они замечательны еще и тем, что их можно не только смотреть, но и читать. Саша, пожалуйста, прочти еще несколько картин.
День рождения. Дядя Абраша, тетя Лиза, мама и Володя Васильев купили мне альбом репродукции. Бежишь и тащишь за собой свои воспоминания. Володя Васильев умер. Болит горло, можно не ходить в школу. Мамино варенье. Снег за окном.
Цикл этих картин называется «Дневник подростка». Тебе нравится этот подросток?
Все-таки можно было сделать немножечко повеселее это все. Может быть, у него было грустное детство.
Давай еще почитаем несколько картин.
«Золотые нити розы». «Носители узелка розы».
Саша, попробуй описать вот эту картину «Носители узелка розы».
На этой картине нарисована девочка с завязанными глазами. Она держит за руку наполовину мальчика, наполовину кого-то, даже не знаю кого.
Инопланетянина, по-моему.
Да, наверное, инопланетянина. И этот инопланетянин держит за ниточку узелок розы.
Как ты думаешь, почему эта картина называется «Носители узелка розы»?
Не знаю.
Я думаю, что роза – это не только цветок, а это еще и тетя Роза. И узелок – это не просто узелок, а узелки памяти. Это воспоминания о детстве.
И, может быть, даже узелок дружбы и любви.
А что написано на этой картине?
27 розочек для избранника. По краям 6 синих моржей. Мордочки этих моржей немножечко напоминают лицо самого художника. Я люблю моржей. Я не очень люблю грустные вещи.
Павел Петрович Чистяков считался в свое время лучшим художественным педагогом. Был, однако, суров. Однажды, рассказывают, привели к нему Серова, еще мальчиком. Чистяков, чтобы испытать его, взял лист бумаги, скомкал его в комок и бросил на стол. «Рисуй!» Чистяков учил, что предмет – это сложная система пересекающихся плоскостей. Скомканный лист бумаги был для него идеальной чистой моделью абстрактного предмета, не имеющего никаких других признаков, кроме плоскостей. Часто в своих натюрмортах пишу мятую бумагу. Каждая плоскость повернута к свету иначе, и возникает необычайная изощренная полифония полутонов, рефлексов, просветов, вспышек, теней. Это как богатая оттенками душевная жизнь. Или облака.
Метафору можно объяснить только метафорой. Описания блекнут в сравнении с искусством. Может быть, попробовать о художнике стихами? По крайней мере, я, глядя на работы Виктора Пивоварова, вспоминаю стихи Александра Кушнера. Вот эти стихи. Контрольные, мрак за окном фиолетов.
Контрольные, мрак за окном фиолетов, не хуже чернил, и на два варианта поделенный класс, и не знаешь ответов. Ни мужества нету еще, ни таланта, ни взрослой усмешки, ни опыта жизни. Учебник достать пристыдят и отнимут. Бывал ли кто-либо в огромной отчизне, как маленький школьник, так грозно покинут? Быть может, те годы сказались в особой тоске и ознобе. Не думаю, впрочем, ах, детство во все времена крутолобый вид вылеплен строгостью и заморочен, и я просыпаюсь во тьме полуночной от смертной тоски и слепящего света тех ламп на шнурах белизны их молочной, и сердце сжимает оставленность эта. И все неприятности взрослые наш, проверки и промахи, трепет невольный, любовная дрожь и свидание даже, все это не стоит той детской контрольной, мы просто забыли, но маленький школьник за нас расплатился, покуда не вырос, и в пальцах дрожал у него треугольник. Сегодня бы взрослый он это не вынес.
Это была передача о художнике Викторе Пивоварове, которому в этом месяце исполнилось 70 лет.